по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И сегодня мы с вами продолжаем чтение Священного Писания. Сегодня продолжаем читать книгу Неемии. В Москве 10 часов утра. Мы начнем сегодня с ваших комментариев. Сегодня все-таки мы сделаем такой классический такой вариант наш. Мы ваши комментарии, которые пришли вчера, прочитаем в начале, потом мы послушаем Слово Божие и завершим также вашими комментариями. Так что пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos. Пишите нам также в наших группах ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, и в других группах и сообществах, где идут трансляции этой передачи. То есть там, где вы нас слышите, там, где вы нас видите, нам можно также и писать. Что у нас есть из вчерашних сообщений такое, действительно, на что есть смысл обратить внимание, что может быть интересно многим слушателям? Ну, во-первых, вы продолжаете обсуждать идею переноса. Я понял и услышал, и наша команда также услышала. Будем думать и будем решать это здесь у нас на своем уровне, решать в команде. Пишет Олег. Интересное, кстати, сообщение. Я надеюсь, что вы не выключитесь после моего ответа. Олег пишет так. «Не очень люблю разговоров о зависимости от Бога. Связь с Богом, насколько это возможно, может быть, свобода в Боге». Вот такой, потому что мы вчера с вами довольно подробно говорили о нашей зависимости от Бога. И вот Олег реагирует таким образом, что не очень любит таких разговоров. Значит, есть такой стандартный ответ. И я, на самом деле, сначала, когда вот прочитал этот вопрос, думал, ну, собственно, да, и так на него и отвечу. Ну, как же нет зависимости от Бога? Есть зависимость от Бога, потому что каждый из нас его творение, потому что это его мир, потому что мы живем в мире по его правилам, потому что мы не устанавливали эти правила. И, в конце концов, прав автор старой-старой песни Аллы Пугачевой, в которой он написал, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Поэтому и зависимость тоже есть. Но я задумался над вопросом Олега, или над замечанием Олега. Мне кажется, Олег, я вас понял и услышал. Вот почему. Бывают моменты, когда действительно ты начинаешь думать о том, что вот я не хочу ни от кого зависеть, а раз ни от кого, то и от Бога не хочу зависеть тоже. То есть сама идея, сама формулировка вот эта вам не понравилась. Свобода во Христе, кстати, да, она... Ну, кстати, интересно, смотрите, вы ведь написали «во Христе». То есть эта свобода, сама формулировка, задумайтесь, свобода, но она ограничена тем, что она во Христе. Это уже ограниченная свобода. Так что формулировка «свобода о Христе» уже подразумевает зависимость от Бога. Я задумался. С библейской точки зрения, да, это очевидно. Мы им живем и движемся и существуем, говорит апостол Павел в книге «Деяния апостолов», 17 глава. В посланиях неоднократно об этом говорится, что все им и для него, и от него. Иными словами, идея зависимости от Бога — это совершенно нормальная, совершенно библейская идея. Тогда вопрос, а почему она нас так напрягает? Что страшного в том, чтобы предположить, что мы зависим от Бога? И тогда, размышляя над этим, я понял одну очень важную, как мне кажется, вещь. Есть понятия, которые в нашей жизни приобретают несколько искаженный смысл просто потому, что у нас греховная природа, и у других людей тоже греховная природа. Одно из этих понятий — зависеть от кого-то. Я не хочу ни от кого зависеть, понимая, что он — тот, от кого я завишу, грешный человек, и я грешный человек. Мы боремся за свободу, чтобы хотя бы один из нас, да, был грешный, да, а другой человек, соответственно, он в это как-то не включается. Кстати, не получается, потому что каждый из нас от кого-то зависит. Мы зависим даже от водителя автобуса или троллейбуса, который нас ведет, везет, а водитель автобуса или троллейбуса зависит от того, есть ли бензин и есть ли провода. Так что вот этой независимости не получается. Но что дальше? Что с этим делать-то? Не случайно Христос призывает нас быть как дети, чтобы войти в Царствие Божие. Вот. А почему как дети? Иногда, проповедуя об этих евангельских фрагментах, где говорится, например, о том, как к Иисусу приходили дети, ученики его ему препятствовали. Иисус говорит о том, что не препятствуйте, не мешайте детям приходить ко мне, ибо их есть Царствие Небесное. А вот мы говорим, ну, будьте как дети, это значит, и мы начинаем уточнять, будьте готовы поверить, будьте чисты, будьте и так далее. Но ведь Иисус мог бы совершенно сказать, например, будьте доверчивы, как дети, будьте чисты, как дети, будьте еще что-то. Он этого не сказал. Он просто сказал, если не будете, как дети. Это гораздо шире, чем все сужения, которые мы делаем. Значит, вот, вот эта фраза, именно «быть как дети», она имеет самые разные грани ее значения, грани ее смысла. И вот одна из граней, как мне кажется, здесь очень важна. Дело в том, что ребенок не боится зависимости от матери или зависимости от отца до определенного возраста. Он идет на прогулку с мамой, с папой. Он берет еду у мамы, у папы, а сначала припадает вообще к материнской груди. Он зависит, и его эта зависимость вот никак не пугает. Его эта зависимость никак не останавливает. Он действительно умеет доверять. А потом он начинает общаться с самыми разными людьми, и он понимает, что такое греховная природа. Причем зачастую понимает вот это применительно к другим людям, чем к себе. А я завишу от этого человека, но этот человек поступает со мной так, как мне больно, так, как мне неприятно. Если помните, я сейчас боюсь перепутать, в одном из... Ну, я знаю, что у нас слушатели, у которых есть дети, которые сами недавно также были детьми, и, наверное, кто-нибудь вспомнит, уточнит, если я перепутаю. Вот вы, наверное, вспомните точно. Был рассказ, по-моему, у Драгунского. И там была некая героиня странная, тетя Роза, если я не ошибаюсь, которая пообещала мальчику подарить ему саблю. Саблю, шпагу. Саблю, наверное, все-таки, да, с времен гражданской войны. И мальчик был в полном восторге о том, что вот он получит эту саблю, он когда подаришь? А вот, говорит, из школы придешь, и она там у тебя будет лежать на диванчике. А сабли нет. И сабли у нее изначально не было. И мальчик сначала очень-очень радуется, он ожидает, когда же это будет. И потом для него этот шок. Он понимает, что его просто обманули. Он понимает, что ему дали обещания, которые дать ему не смогут. Что происходит дальше с этим ребенком? А дальше этот ребенок начинает понимать, что зависеть эмоционально от этой тети Розы нельзя. Потому что она может пообещать подарить саблю, которой у нее на самом деле нет. А теперь что дальше? А дальше вместо этой тети Розы. Вот мы приходим и говорим, а мы, христиане, зависим от Бога. Понимаете? И человек думает, уже взрослый человек думает, а вдруг Бог как тетя Роза? Я не хочу зависеть. Я хочу принимать решения самостоятельно. И вот в этом та напряженность, на которую указал в своем письме, в своем сообщении наш слушатель. Поэтому, наверное, правильно, что мы не стали в лоб отвечать. Я мог бы дать правильный ответ, но не понять, не услышать того, что заботит на самом деле нашего слушателя. А зачем, что делать по этому поводу? А вот то, о чем сказал Христос. Будьте как дети. Будьте как дети в доверии. Будьте как дети в частности, это одна из граней, в принятии. И Бог — это не тетя Роза. Бог — это не мы с вами. Мы можем зависеть от Бога, и более того, лучшее, что для нас есть в жизни, это зависеть от Бога именно потому, что Бог праведен. Понимаете, какая штука? Не от неправедного человека, а от праведного Бога. И Он при этом может нас изменить. Так что да, с одной стороны, Олег, я вас понимаю, когда вы говорите «не очень люблю», но тут важно понимать наше представление о Боге. Еще одна деталь здесь есть, которую важно отметить. Вот эта зависимость, она теряется, и желание зависимости уходит зачастую, когда мы обжигаемся. Я просто пока предполагаю, что среди наших слушателей есть люди, которые в разное время обожглись на христианской церкви. И вот, причем в каком-то случае действительно люди попадают в ситуацию, в которой они правы. А, допустим, пастор, служитель или даже братский совет, пасторский совет не прав. Такое тоже бывает. Даже если вы попали в эту ситуацию, Христос любит церковь, Христос любит свою невесту. Ищите Христа, ищите тех людей, которых Он призывает. И, это самое сложное, научитесь прощать в Боге, прощать во Христе и тех верующих людей тоже, которые сделали вам больно. Они сделали вам больно, скорее всего, не потому, что они неверующие. Они верующие, но при этом они оправданные грешники. И вы тоже, между прочим, и я тоже, между прочим, оправданный грешник. Вот как-то так. Жанна пишет по поводу наших передач. Для меня ценно и важно то время, когда Олег отвечает на вопросы слушателей. Так много откровений получаю всегда. Слава Богу за то, что все мы вместе, за то, что можем делиться друг с другом откровениями, наставлять и ободрять. Да, вот это вот общение со слушателями в Господе, оно действительно важно. Для меня, как для ведущего программы, оно тоже очень важно. Дальше Николай спрашивает, можно ввести в ваш проект разбор слова для начинающих? Да и не только необходимо. Благодарю. Ну, я, может быть, неправильно что-то прочитал, потому что здесь странная немножко формулировка. Вопрос, можно ли ввести в наш разбор слова «разбор для начинающих»? Мы предполагаем, что это передача для разных людей. По страницам Библии слушают самые разные люди. Мы стараемся не уходить слишком глубоко, но и слишком по поверхности. Совсем по поверхности мы ходить тоже не хотим и не будем. Что касается разбора для начинающих, это идея, которую мы озвучивали где-то неделю, две недели назад. Сейчас она в работе. Посмотрим. Это вот идея такой серии передач о принципах изучения Библии. Вот тут идут письма по поводу переноса эфиров. Поддерживаю, так будет хорошо. В смысле, не переноса эфиров, извините, а переноса частей эфиров. Вот хорошее письмо. Я думаю, что мы, собственно, им и завершим на сегодня. Марина пишет. «Когда я начала вникать в Библию, я по-настоящему пришла к Богу. Мои мысли, мои слова, мои действия полностью изменились. Это дало мне мощный стимул для жизни. Я поняла, зачем мне Господь подарил жизнь. Мне стало неприятно грешить. А самое главное, я поняла, что мы должны ходить в Боге и никогда, ни на секунду не уходить от Него. Слава Богу, что дает мне эти мысли. Аминь». Да, спасибо вам, Марина, за то, что вы об этом написали. Чтение Священного Писания, чтение Библии позволяет нам привести и свои мысли в порядок, и свои чувства тоже в порядок. Есть очень хорошая, очень ценная вещь, очень ценная духовная практика. Я понимаю, что мы, ну, особенно евангельские христиане, молимся своими словами. Но в Священном Писании есть молитвы, которыми молились люди Божии на протяжении истории человечества. Ну, например, мы с вами дойдем, когда до этого мы будем говорить, как это работает, как что. Вот, но пока просто скажу коротко. Например, псалмы. Псалмы — это песни, псалмы — это молитвы. Так вот, или молитвы, например, которые содержатся в посланиях апостола Павла. Так вот, попробуйте молиться текстом Священного Писания. наряду со своими молитвами, наряду со своими личными молитвами, то, что у вас идет от сердца, берете псалом и начинаете славословить Бога вместе с псалмопевцем, читать псалом, поклоняясь Господу. Только не думайте, что ну вот я должен прочитать псалом, и тогда у меня все будет хорошо. Это не волшебные слова. Это не волшебная палочка в ваших руках, которой вы воспользуетесь, и тогда вот у вас все будет здорово. Нет, это духовная дисциплина, это приведение в порядок нашего сердца, нашего разума, наших чувств. Господь дал нам свое слово и для того, чтобы читать, понимать, и для того, чтобы прославлять Господа, прославлять Его, и для того, чтобы сердце и чувства приводить в порядок. Так что давайте подумаем об этом, и не только подумаем, но и будем применять это на практике. Сегодня мы с вами поднимаем еще одну важную тему. Говорить мы будем о пробуждении. У меня к вам вот какой вопрос. Особенно к тем, кто постарше. Многие из нас пережили то время, когда вдруг много людей пришло в церковь, когда церкви стали многолюдными. Это были конец 80-х, 90-е годы. Сначала это были евангельские общины, миссионерские проекты, в частности. Потом это были и православные церкви тоже. Стало больше ходить людей в церковь. Так вот, мой вопрос. Когда в церкви становится много людей, это очень похоже на пробуждение. Но как вы думаете, пробуждение ли это? И чем определяется, вот что такое пробуждение? Я понимаю, что сейчас нам кто-нибудь сразу напишет, потому что в прошлый раз, когда мы говорили о пробуждении, написали сразу, вот пробуждение, это такое американское понятие, придет пробуждение, придет оранжевая революция и так далее. Это все глупости. Потому что пробуждения были задолго до России, задолго до Америки, задолго до многих-многих других стран. Это библейское понятие. Пробуждение — это когда люди вдруг начинают понимать, что в их жизни что-то глубоко не так, в их жизни что-то глубоко неправильно. И понимая это, они обращаются к Господу. Вот когда приходит пробуждение, и что необходимо, чтобы оно было? Как не спутать, давайте даже так сформулирую вопрос, как не спутать пробуждение христианское, с одной стороны, и веяние моды, с другой. Вот модно ходить в церковь, вот модно или прилично носить крестик, вот модно стало в профилях, в соцсетях писать о том, что я, допустим, православный. Но сердце не меняется. Как отличить пробуждение от веяния моды? Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ну и в конце у нас будет буквально несколько минут, чтобы еще поговорить. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сейчас. И молим Тебя о милости Твоей, молим Тебя, Господи, прости нас, если мы что-то не так говорим, что-то не так думаем. Измени наш разум, измени наши слова, измени наши дела. Мы знаем, что Ты меняешь нашу сущность. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 546-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге Неемии, а мы с вами в 9 главе книги Неемии. Я уже говорил, и я понимаю, что это совершенно ненаучно, совершенно никак не объясняется. Это совпадение, но я думаю, что совсем уж совпадений таких не бывает. Скорее, это совпадение такое, чтобы нам понять, чтобы нам услышать. Так вот, я уже говорил о том, что есть несколько замечательных девятых глав. И эти девятые главы посвящены возрождению или пробуждению. Например, это Неемия, девятая глава. Например, это Эздра, девятая глава, которую мы с вами уже читали. Например, это книга Даниила, девятая глава. Все эти главы так или иначе посвящены пробуждению. Но здесь нам бы нужно сначала определиться все-таки, что же такое пробуждение, потому что это слово сегодня зачастую неправильно понимают. Пробуждение – это, по большому счету, возрождение нашей совести, возрождение сознания, которое подчинено Богу и направлено к Богу. Это возрождение тех сил, которые дает нам Бог. Кстати говоря, слово «пробуждение» этимологически, то есть по его корню, по его происхождению, может относиться и к воскресению Иисуса Христа. Смерть не удержала его, смерть в принципе не могла удержать его в могиле, и он воскрес из мертвых. Интересно, апостол Павел говорит в послании к римлянам, 14 глава, 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Вот пробуждение в греческом языке, когда говорится об этом, там тот же корень, что и в слове «ожил». То есть он воскрес, это понятно, но он и ожил, он пробудился, он наполнился жизнью. Иначе получается, что воскресение – это просто некое юридическое событие. Вот мы зафиксировали факт, да, вот пустая могила. Это действительно так, и это самое главное событие христианской жизни. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что у этого воскресения есть последствия. Христос воскрес, Христос ожил. И нужно отметить, что мы с вами зачастую используем это слово применительно к неверующим людям. То есть вот неверующие люди пришли в церковь, они раньше были неверующими, стали верующими, и вот произошло такое пробуждение. Конечно, отчасти это действительно так. Однако есть нечто большее. Пробуждение может относиться, и я даже скажу, в большей степени относится, именно к верующим людям. Неверующему человеку необходимо одно. Ему необходимо покаяние. Но когда мы говорим о церкви, то перед нами зачастую вот какая картинка. Спасенные, искупленные, верующие люди, которые спят глубоким сном, которых перестали интересовать духовные вопросы, которые, в общем, мало чем отличаются от людей неверующих. Да, они будут в вечности со Христом, но, знаете, я бы не хотел встречаться с тем укоризненным взглядом, который, я думаю, многих из нас ожидает со стороны Христа. Апостол Павел цитирует, скорее всего, один из ранних гимнов, ранних христианских гимнов, цитирует его в послании к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. «Посему сказано: «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот вам пробуждение. В книге Неемии говорится о людях, которые 70 с лишним лет не слышали Божие Слово. И вот Неемия и Эздра читают им Божие Слово, и Эздра читает, другие священники читают, слушатели плачут, но после этой скорби, после этого плача приходит и радость. Мы читаем ваши письма, и некоторые письма действительно такие, что они заставляют нас плакать. И это бывают слезы очищения. Мы плачем, потому что видим, как Бог действует в нас. Кстати, если вы давно не видели близкого человека, и вы снова с ним встречаетесь, первой реакцией тоже могут быть слезы. И это нормально. Это слезы радости. Скорбь проходит, и начинает действовать Господь. И вот эти слезы бывают очищающими. Знаете, я иногда удивляюсь тем невероятным историям Божьего действия, о которых мы читаем в ваших письмах. Мы читаем о том, как Бог действует. Но я понимаю также разумом, что удивляться-то, наверное, и не стоит. Дело в том, что мы, верующие люди, можем ожидать, что Бог будет действовать. Проблема бездействия Бога заключается скорее в нашей невосприимчивости. Это не Он чего-то не доделал, а это мы чего-то не добрали. И еще один маленький такой нюанс, как раз в связи с вопросом о пробуждении. Иногда пробуждение связывают со статистикой. Вот такие большие количество покаявшихся людей. Знаете, это может быть признаком пробуждения, но это совершенно не обязательно признак пробуждения. Потому что бывают ситуации, когда на какое-то время... Вот вроде бы кажется, что уверовавших много, а потом вдруг все падает, все обрушивается. Так что за статистикой, конечно, нужно следить, но нельзя ставить статистику во главе угла. Иногда говорят, как мы быстро растем, как здорово. Я иногда в ответ на это говорю, знаете, ребята, некоторые раковые опухоли тоже очень быстро растут. И это ведь совсем не здорово. Ну а теперь переходим к тексту. 9 глава книги Неемии, 1 стих. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилева, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных. И встали, и исповедовались во грехах своих, и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Пробуждение начинается с исповеди. Они исповедали и свои грехи, и грехи своих отцов. Очень важно помнить, что мы в ответе, конечно, прежде всего за себя. Но бывают ситуации, когда надо сказать, ну да, да, мы христиане, мы покаялись, но какие-то вещи, которые остались у нас из прошлого, важно тоже принести к Богу. Скажу вам вот какую вещь. Когда мы молодые, нам по 18, 20, 25 лет, нам кажется, что мы все сделаем по-новому. Если такому человеку говорить про грехи отцов, ну, он скажет, ну, это не про меня, это отцы. Тогда многое было по-другому. Но знаете, что происходит с человеком, когда ему становится 30, 40, 50, 60 лет? Он вдруг начинает ловить себя на том, что в каких-то вещах поступает так, как поступали его родители. И при этом он совершенно не обязательно этим доволен. Я как-то понял, и понял с ужасом, что кричу на своего сына ровно так же, и даже теми же словами, хотя и без ругательств, как кричал на меня когда-то мой отец. Почему оно? Откуда оно? Что происходит? Наше дело согласиться с Божьим Словом, когда Божие Слово говорит, что мы грешники. Наше дело назвать то, что является грехом, правильным именем, сказать, что да, это грех. И даже когда идет речь о том, что порой называют словом ретро. Вот наши родители так поступали. И, следовательно, наверное, это правильно. Меня так воспитывали, многих так воспитывали, многие так жили. Давайте вернемся к корням. Когда мы оказываемся в свете Божьего Слова, вдруг выясняется, что большая часть этих корней тоже оказываются грехом. Это и имеется в виду, когда говорится о том, что вот было покаяние в грехе отцов. 4 стих. «И стали на возвышенное место левитов Иисус, Ванния, Кадмиил, Шевания, Вуни, Шеревия, Ванья, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Ванья, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да славословят достославное и превыше всякого славословия и хвалы имя Твое. И сказал Эздра: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, и землю, и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с нами, и сделал Ты себе имя до сего дня». Давайте на минутку остановимся. Смотрите, фактически перед нами псалом. Это воспоминание Божьих дел. Пробуждение начинается с себя самого. Оно начинается с того, что мы каемся перед Богом. Но когда мы каемся перед Богом, мы начинаем видеть Его величие. Понимаете, исповедание – это не про то, что «какой я великий грешник». Фраза «я великий грешник», особенно когда на ней настаивают и повторяют ее снова и снова, это не исповедание, это гордыня. Вот смотрите, какой я великий. Смотрите, сколько я достиг в грехе. Нет. Исповедание – это про то, что я признаю свой грех, но после этого я вижу следующее. Какой у нас великий Бог? Какой у нас чудный Бог? Я знаю одну церковь, которой пастору надоело, что на молитвенных собраниях люди постоянно просят. Снова просят. И все скучно и однообразно. И пастор говорит: а давайте мы вместо того, чтобы просить Бога, хотя бы месяц возьмем. Это не значит, что во всех церквях должно быть то же самое. Это просто к нашей церкви относится. Это для нас актуально. Давайте мы месяц возьмем и будем вместо просьб славить Бога. Вот то время, которое мы потратили бы на прошение, мы будем тратить на словословие. Так вот, молитвенная жизнь той церкви действительно преобразилась.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. Вам когда-нибудь случалось прославлять Бога, вспоминая об истории своей семьи? Или семьи, которая у вас сейчас, или ваших родителей? Вам случалось прославлять Бога, задумываясь об истории христианской церкви? Это не очень распространено, а жаль. Историки изучают историю для того, чтобы увидеть какие-то тренды, для того, чтобы увидеть закономерности, для того, чтобы объяснить настоящее, предсказать будущее. И все это, конечно, правильно, но это светские историки. А историки-христиане изучают историю еще и для того, чтобы благодарить Бога. Благодарите ли вы Бога за ваше место в жизни? Благодарите ли вы Бога за ваше место в церкви? Благодарите ли вы Бога за то, что Он всего этого нас с вами удостоил? А дальше перед нами исповедь в грехах, 16 стих. «Но они, отцы наши, упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». И опять смотрите, как пересекаются два этих потока. «Они грешили, и я признаю, что это был грех. Но ты милостив, и я признаю твою милость». Вот и то, и другое. 18 стих. «И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления...» Опять, видите, 18 стих — это исповедь. Но 19 стих приводит нас к цели этой исповеди. «Но ты по великому милосердию своему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И то, и другое. И человеческая неверность, и Божья верность, и человеческое бесславие, и Божья слава». 26 стих. Я пропускаю, потому что глава довольно длинная, но прочитайте сами. Я прочитаю 26 стих. «И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе, и делали великие оскорбления». Опять это исповедь, это покаяние. Это история с исповедью. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Когда в стране ее историю пишут просто как историю славных свершений, это история гордыни. Когда историю пишут как историю народа, который приходил к истине и уходил от истины, и опять приходил к истине, это история гуманистическая, но честная. Вот в Библии это и не история свершений, и не история гуманистическая. Здесь это история Бога, который, несмотря на отступление народа, несмотря на непослушание народа, продолжает этот народ любить. Даже в тот момент, когда начинаются испытания, причем испытания-то такие, о которых Бог говорил уже раньше, 27 стих, «И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей. И они спасали их от рук врагов их». Это время судей. Но вдруг выясняется, что между временем судей и временем Вавилонского плена есть большие и серьезные параллели. Потому что во многом причины Вавилонского плена схожи с причинами, которые когда-то привели к ситуации во времена судей. Немножко дальше, 29 стих. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповеди твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали». Вот это та самая жестоковыйность, которую мы с вами будем читать еще в Новом Завете. Шея, духовная, да и физическая шея тоже, имеет такое свойство неметь, когда мы ей не пользуемся, когда мы ее просто держим и не хотим ее преклонять. Шея, которую мы преклоняем пред Богом, не занемеет. 31 стих. «Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Опять, друзья, вот это же связь, которую мы с вами уже замечали. Это же связь, которую неоднократно показывает Неемия. Связь между покаянием и чуткостью к Божию характеру, чуткостью к Божьим атрибутам, к Божьим качествам. Человек покаявшийся, человек раскаявшийся начинает воспринимать Бога. Он чувствует, ну, хотя бы частично, целиком-то, конечно, все равно не получится, но хотя бы частично чувствует то, что чувствует Бог. 32 стих. «И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, одней царей ассирийских до сего дня». То есть он ведь даже не 70 лет берет, он берет больше. Он берет от ассирийского пленения северного государства, северной части Израиля. Иногда видят в книге Неемии только пробуждение Южного царства. Нет, конечно. Он включает и северян также. И вот здесь совершенно конкретная вещь. Он отмеривает период страдания от Ассирии. То есть это не 70 лет, друзья. Это 2 столетия. Он включает и северян тоже. А дальше? 33 стих. Вот то, что порою мы не хотим сказать, то, что порой мы не готовы сказать, когда мы ищем перед Богом какие-то оправдания, когда мы ищем перед Богом какие-то объяснения своей позиции, даже в том случае, если этих объяснений нет. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона твоего и не внимали заповедям твоим и напоминаниям твоим, которыми ты напоминал им». Ну, то есть тут всякая вот эта идея про ретро применительно к Израилю того времени, она распадается. Иногда говорят, что раньше и килограммы были больше, и вода мокрее, и воздух чище. А здесь мы читаем: «И раньше грешили, и мы каемся в этом». 35 стих. «И в царстве своем, при великом добре твоем, которое ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались от злых дел своих». Иными словами, Боже, ты ведь им все дал. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому
Мы даем твердое обязательство и подписываем. И на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Он обещает от имени всего народа. Они вместе обещают служить Богу. Он мог бы поступить иначе. Он мог сказать, ну вот отцы наши были такие нехорошие, а мы лучше. Или он мог сказать, отцы наши такие молодцы, а мы плохие. Или он мог бы долго-долго говорить об их грехе и ничего не сказать о Боге. Знаете, почему он чувствует и говорит именно так? Потому что после чтения и слушания и восприятия Священного Писания пришло пробуждение. И то, что было мертво, возвращается к жизни, данной Богом. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мои друзья, много сегодня комментариев, причем комментариев интересных. Я думаю, что завтра мы с вами начнем, и первую половину эфира как раз тем мы будем заниматься, что читать ваши комментарии. Тут очень активно обсуждается вопрос о том, почему верующему человеку нужно пробуждение, почему церкви бывает необходимо пробуждение. И есть один аспект, который некоторые из вас здесь отметили уже. Вот, и да, Алина, завтра начнем также с вашего комментария тоже. Я просто вижу сейчас Алина, Жанна, другие наши слушатели. Пока скажу вот о чем. Смотрите, когда мы становимся верующими людьми, когда мы приходим ко Христу, мы с вами в какой-то момент осознаем, это опять к вопросу о зависимости, вопрос о зависимости от Бога. Мы осознаем эту зависимость, и еще мы осознаем, что про нас справедливы два высказывания. Мы, с одной стороны, искупленные, но с другой стороны, грешники. В том плане, что вот этот грех, эта притягательность греха, она для нас тоже остается. То есть искушение, христианин ведь не лишен искушения. Да, христианин не такой человек, которому искушения больше не приходят. Приходят, и еще как. Так вот, проблема начинается, когда мы говорим, я в церкви, я верующий, у меня верующие родители, я в христианской стране живу, и у меня вообще все нормально. И наше христианство теряет вот этот элемент покаяния, наше христианство теряет вот этот элемент того, что мы нуждаемся в Боге каждый день, просто для того, чтобы жить. И когда нам говорят, слушай, а что у тебя в жизни, как вообще, что? Мы говорим, а что, я в церковь хожу? Я там крещен, я вот одно, другое, третье. И опять это я, и мы перестаем замечать, и я знаю это по себе, мы перестаем замечать наше с вами состояние, то, что происходит. Пишет Александра, а надо всегда доверять, несмотря ни на что, потому что, все то, что происходит, это Божий промысел. Смотрите, доверять Богу — да, Александра. Доверять людям — проклят человек, который надеется на людей. Доверять Богу — это совершенно другая история. Вот я повторю то, что слышал буквально в это воскресенье на проповеди от очень хорошего, очень мудрого пастора. И это очень хорошее, я думаю, правильное высказывание, которое открывает эту ситуацию. Вот Бог не отвечает на молитву, Бог не отвечает год, два года, пять лет, десять лет. Бог не меняет чего-то, чтобы мы очень хотели изменить. Когда мы перестаем доверять Богу? Вот сколько времени слишком много, чтобы доверять Богу? 2 месяца, 5 месяцев, 2 года, 5 лет, 10 лет. Понимаете, если он Бог, то нисколько времени, не слишком много. Мы продолжаем ему доверять, принимая так же, что сейчас он решил это не менять. Может быть, он до конца жизни решит не менять это. А может быть, и решит поменять. Так что вот тут с доверием такая штука происходит. Не успели прочитать ваши комментарии, но в понедельник, завтра подробнее поговорим, потому что много интересного есть. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.